Папство и католицизм в период домонополистического капитализма 1789-1870 год. Первое. Конфликт между буржуазией, стремившейся к власти, и папством, упорно защищавшим старый порядок, был неизбежен. Впрочем, буржуазия шла на этот конфликт с ясным сознанием необходимости сохранения религии для защиты своих классовых интересов. В позиции буржуазии предреволюционных лет была скрыта возможность компромисса с папством, который мог бы быть осуществлен в случае перехода католической иерархии на службу пришедшему к власти новому эксплуататорскому классу. Но папство упорствовало в силу своей реакционной сущности, органической враждебности всему новому и прогрессивному, а также потому, что с феодализмом связывали его более чем тысячелетний союз и взаимная поддержка, папство сопротивлялось новому общественному строю. Вплоть до самой середины 19 века, когда папство пошло на союз с капитализмом, оно продолжало оставаться важным центром, вокруг которого группировались самые реакционные феодально-монархические элементы Европы. Реакционная роль папства особенно ярко обнаружилась в годы Великой Французской буржуазной революции, конца 18 века. Революционная ситуация требовала немедленного претворения в жизнь принципов борьбы с феодальными привилегиями и неимоверными претензиями католической церкви. Учредительное собрание 1789-1791 годов секуляризовало церковную землю, отменило монашеские обеты, распустило монастыри и поставило вопрос о новой, соответствующей разуму, организации церкви. Она не только должна быть свободна от власти и контроля Рима, но всецело предана Конституции, претворявшей в жизнь требования разума. Так возникла мысль о гражданском устройстве духовенства, неизбежный вывод философии просветителей 18 века, гласивший, что религия представляет полезный социальный институт, роль которого состоит в охране общественного порядка, меняющегося в зависимости от того, стоят ли у власти неразумные, привилегированные сословия или рационалистическое третье сословие – буржуазия. Церковь должна рационализироваться, и ее ждут разные бедствия, если она не сумеет отречься от своего негражданского духа. Пусть присяга Конституции служит гарантией перехода священников на сторону революционной Франции. Гражданское устройство духовенства явилось сильнейшим ударом по папству и значительной части французского духовенства, в частности его верхушки. С первых же дней революции епископы Помье, Апта, Аксера и Арраса в виде протеста покинули Францию и за границей присоединились к аристократам. Из-за рубежа духовенство начало агитацию против революции и учредительного собрания. Воинственность контрреволюционного французского клира и папы римского объяснялась отчасти тем, что, как уже было сказано выше, именно в это время в Бельгии церкви удалось принудить императора Иосифа II, энергичного представителя просвещенного абсолютизма, отказаться от ряда эдиктов, имевших целью введение принципа религиозной веротерпимости и преследования монахов. Пий VI решил прибегнуть к этому же средству во Франции и заставить учредительное собрание пойти на уступки. Парижский нунций поставил французского министра иностранных дел в известность о беспокойстве, которое испытывает папа о деятельности учредительного собрания. А французский посол в Риме, отражая настроение папы, напоминал своему министру, как опасно трогать старую религиозную организацию и как жестоко поплатился император Иосиф II за забвение этой истины. В то же время посол извещал Париж, что папа готовит на имя французских епископов энциклику с осуждением своей деятельности учредительного собрания. Папу возмущала не только конфискация церковного имущества, но и декларация прав человека и гражданина, провозглашавшая свободу мысли, совести и допускавшая не католиков в государственной и общественной службе. Сложность политической обстановки заставляла Пия VI медлить, лицемерить и надеяться, что вспышки религиозного фанатизма поколеблет буржуазию и вынудят ее на уступки. Папа учитывал и то, что большая часть французского духовенства отказалась принести присягу верности новому режиму. Когда же в ответ на этот отказ революционное правительство в сентябре 1791 года объявило о присоединении к Франции папских владений Авиньона и Венесена, Пий VI решил покончить с политикой выжидания. Выступления папы требовали и правительства католических держав. Испанское правительство, обвиняя учредительное собрание в распространении за границей якобинских памфлетов, настоятельно призывало к организации крестового похода европейских держав против революционной Франции. Уничтожение такого католического центра, как Франция, утверждало испанское правительство, есть начало всемирного крушения. Без религиозной узды народы везде поднимутся против своих государей, и в общем хаосе погибнут и троны, и алтари. При таких обстоятельствах Пий VI опубликовал 10 марта 1791 года свое грозное обвинение по адресу учредительного собрания. «Через все декреты собрания, — говорил Пий VI, — красной нитью проходит святотатственная декларация прав человека, провозгласившая чудовищные идеи вроде свободы мысли, слова и равенства всех людей. Эти мнимо неотъемлемые права являются дерзким вызовом авторитету Творца Вселенной, и собрание, провозгласившее их, возобновило ереси вальденцев, бигардов, Виклифа и Лютера. Хваленные свободы и равенство представляют собой средство уничтожения католицизма. Гражданское устройство духовенства, заявлял далее папа, и схизма и ересь, избрание прилатов, грехи Лютера и Кальвина. Утверждение епископов принадлежит абсолютно святейшему престолу. Недопустимо, чтобы священники получили жалование, ибо это ставит их в зависимое положение от светских лиц. Уголовным преступлением является секуляризация или национализация церковного имущества. Тяжким грехом следует считать закрытие монастырей и уничтожение капитулов, и вообще вся деятельность собрания должна быть заклеймена. Поэтому позорно поступили те представители духовенства, которые, подобно епископу Толерану, приняли присягу верности новому режиму. Папа считал, что король был вынужден санкционировать действия бунтовщического собрания, возобновившего дела Генриха II, Плантагенета и Генриха VIII Тюдора. Папа протестовал и против неслыханного нарушения его собственных прав в отношении Авиньона. Он звал французское духовенство отречься от данной им присяги и в дальнейшем ни в коем случае не подчиняться распоряжениям учредительного собрания, касающимся церкви. Одновременно с этим обращением к духовенству папа отправил бреве на имя Людовика XVI с напоминанием, что король обещал жить и умереть в католической вере, и с упреком, что именно его санкция отрезала половину его королевства от единой церкви. «Этот акт слабости, — указывал папа, — должен быть искуплен действительной защитой оставшихся верными католицизму департаментов». 13 апреля папа публиковал еще более резкое бреве. В нем он объявлял недействительными все акты учредительного собрания и угрожал отлучением от церкви священникам, которые в течение 40 дней не возьмут обратно данные им присяги. Прихожанам же запрещалось иметь дело с присягнувшим духовенством, ибо гражданское устройство было сфабриковано с целью окончательного уничтожения католицизма. В 1791 году Пий VI порвал с Францией дипломатические отношения. Он оставил в Париже своего шпиона аббата Соломона. На протяжении целого года, вплоть до своего ареста 27 августа 1792 года, папский агент интриговал внутри страны и за ее пределами, добиваясь скорейшей интервенции против революционной Франции. В своих донесениях Соломон сообщил Пию VI об активных шагах контрреволюционных сил, этим поддерживал воинственное настроение главы католицизма. Папский агент в Париже писал: «Из Петербурга приехал в Кобленц, центр эмиграции, барон Бомбель, с личным, очень милым письмом русской императрицы, с наличными 2 миллионами и с аккредитованными на еще большие суммы. Приехал, — сообщал он далее, — граф Румянцев в качестве уполномоченного русской императрицы при братьях Людовика XVI, живших в эмиграции. Граф Артуа писал своему брату Версаль, что император Австрии присоединился к решению, принятому в Пильнице, и что 30 тысяч пруссаков готовы к выступлению. Судя по радостным известиям аббата Соломона о поездках чрезвычайных курьеров в столице Европы, папский агент, по-видимому, на внутреннее осложнение Новой Франции мало рассчитывал, и все его внимание сосредоточено было на Кобленце. Так церковь вместе с эмигрировавшей аристократией готовила войну против революционной Франции, в то время как церковно-дворянская контрреволюция подготовляла свою разбойничью интервенцию. Законодательное собрание заменило присягу духовенства общей гражданской присягой, в которой говорилось лишь о повиновении Конституции 1791 года. «Мы тем самым, — заявил депутат Франсуа из Невшателя, — поставили священников в положение обычных граждан. Если они теперь будут отказываться дать обязательства благонадежности, то мы спросим, каковы мотивы? И мотивом, мы ответим мы сами, являются не их религиозные убеждения, не веление их совести, не отдельные пункты богословия и не вопросы веры. Их единственным мотивом является ненависть к французской конституции». Контрреволюционное духовенство ответило на это мероприятие удвоенной агитацией. И тогда законодательное собрание присоединилось к заявлению депутата Жирандиста Иснара, что религия является инструментом, позволяющим действовать на людей по усмотрению служителей. Поэтому пользующиеся религией в целях разжигания гражданской войны должны подвергаться наказанию пропорциональной степени опасности, называемой этим инструментом. Во Франции начались репрессии против провокационно действовавшего духовенства, возлагавшего надежды на иностранную интервенцию и на фанатичную крестьянскую массу в отдельных департаментах. Еще до объявления войны Франции Союзом феодально-монархических государств Пишестой обратился с личным письмом к Екатерине II, убеждая ее создать монархическую солидарность в деле защиты неприкосновенности территории всех государей. При этом папа не забыл напомнить, что он, вопреки всякому божескому и человеческому закону, сам лишился Авиньона и Винисена и во имя легитимности требовал возвращения церкви этих двух областей. За письмом к Екатерине последовали послания к австрийскому императору и сардинскому королю. Папа умолял их держаться друг за друга и не допускать никакой узурпации прав законных королей. Он намекал на ошибки философов-монархов, недостаточно ценивших важное значение монархической солидарности. Деятельность Пия VI побудила конвент потребовать от папы сложить шпагу, а появление эскадры вице-адмирала Трюге берегов Папской области свидетельствовало, что республиканское правительство Франции решило принудить Пия VI прекратить сколачивание единого контрреволюционного фронта. В этот момент Пий обратился с мольбой о спасении принципа легитимизма главам двух некатолических держав – Екатерине II и Георгу III. Россия и Англия в этот момент угнетали две католические страны – Польшу и Ирландию, которые обращали взоры к Пию VI в то самое время, когда он протягивал руку их угнетателям. Активной участницей иностранной интервенции, католическая церковь во Франции, естественно, должна была поплатиться за свою антипатриотическую и контрреволюционную деятельность. Наступил период дехристианизации, провозглашения культа разума и верховного существа. Антирелигиозная политика якобинцев вызвала недовольство среди отсталых слоев крестьянства, подстрекаемых клерикалами. Стремясь предотвратить использование этого недовольства в интересах контрреволюции, якобинцы несколько смягчили антикатолическую и антицерковную политику, хотя не прекратили преследование той части духовенства, которая сотрудничала с внешней и внутренней контрреволюцией. После контрреволюционного переворота 9 Термидора 1794 года и падения якобинцев к власти пришла новая буржуазия, которая не была клерикальной и даже враждебно относилась к старой привилегированной церкви. Тем не менее, общая реакция сказалась на церковной политике конвента. Уже закон о свободе культов, принятый в феврале 1795 года и предоставлявший право богослужения и неприсягавшим священникам, показал, что конвент сделал сильный крен вправо. Реакционное духовенство воспользовалось этим и стало выступать еще более смело. В разных местах Франции организовывались контрреволюционные террористические общества, из которых компания Иисуса, одновременно религиозная и монархическая, пользовалась наиболее печальной известностью. Депутат Шенье характеризовал в конвенте иисусников как притон эмигрантов, сосланных священников и мерзавцев, готовых продать себя первому авантюристу. По его словам, вооруженные кинжалами монархисты и горящие жаждой мести фанатики открыли на юге республики эру Варфоломеевской ночи. Но Вандейская война побудила даже термидорианскую буржуазию, сохранившую принцип отделения церкви от государства, усилить надзор над священниками и наказать тех, которые вне стен церквей ведут антифранцузскую контрреволюционную пропаганду. Наполеон верил в легкое превращение папизма из феодального орудия в орудие господства буржуазии. Несмотря на интриги Пия VI и церковной верхушки, Наполеон был готов идти на соглашение с католицизмом. Но церковь истолковала всякую уступку Наполеона как проявление его слабости. В самом конце 1797 года в Риме вспыхнуло народное восстание против светской власти папы. Во время столкновения папских войск с республиканцами был убит французский генерал Дюфо. Это убийство было использовано французским командованием для вмешательства в развернувшуюся борьбу. Войска Пия VI были разбиты, французские войска заняли Рим. Папа был лишен светской власти, и в феврале 1798 года была провозглашена Римская республика. Пий пытался скрыться в Тоскане, но был настигнут и отправлен во Францию, в крепость Баланс, где он умер в 1799 году. Кардинальская коллегия лихорадочно искала поддержки у монархов Европы. Она уверяла Павла I, что покойный Пий VI считал русского императора лучшим защитником церкви, а потому ему следует взять в руки осиротевшую церковь. Императору Францу I писали, что враги церкви являются и его врагами, намекая, что слишком много коронованных голов могло убедиться, как быстро рушится мощь монархов и как стремглав падает авторитет религии. Бродившему по Европе в поисках короны, брату казненного Людовика XVI говорили, что те самые руки, которые обагрились королевской кровью, причинили только что смерть святому отцу, а потому Бурбон должен помнить, что трон крепок лишь тогда, когда крепка церковь. Опираясь на помощь антифранцузской коалиции, католическая иерархия добилась изгнания французских войск из Рима, уничтожения Римской республики и восстановления в июле 1799 года светской власти папы. Вскоре Наполеон снова завоевал Италию. Избранный конклавом Венеции в 1800 году, новый папа Пий VII, 1800-1823 год, вступив во владение папской областью, фактически оказался игрушкой в руках Наполеона. Наполеон видел в религии не тайну воплощения, а тайну социального порядка. Религия связывает идею равенства с небом, что мешает бедняку убивать богатого. Ради этого богатого можно было идти навстречу какому угодно папе, и Пий VII не составлял исключения. Он должен был лишь внушать беспокойным элементам Франции мысль о небесном равенстве, доставляющем вечное блаженство, а не мимолетные радости. Такое внушение тем важнее, что общество, по мнению Наполеона, не может существовать без неравенства богатства, а это неравенство не может существовать без религии. Стремясь использовать в своих политических целях католическое духовенство во Франции, Наполеон искал соглашение с Пием. Он отправил к нему уполномоченного для переговоров, дав инструкцию. Говорит так, как будто Пий распоряжается армией в 200 тысяч человек. 15 июля 1801 года между Наполеоном и Пием VII был заключен конкордат, как для блага религии, так и для охраны внутреннего спокойствия Франции. Конкордат состоял из 17 статей. Введение гласило: правительство признает, что католическая, апостолическая римская религия является религией значительного большинства французских граждан. Его святейшество признает, что эта религия получила и надеется получить величайшее благо и блеск от установления католического культа во Франции и особенно веры в него консулов республики. Конкордат превратил духовенство во Франции в полицейский орган, обязанностью которого было не только охранять общественное спокойствие, но и доносить на тех, которые его нарушали. Как всякий другой охранительный орган, церковь была принята на содержание государства, гарантировавшего обеспечить ее подобающим образом, с правом получать дотации от всех граждан при содействии властей. Жалование духовенства, выплачивавшееся государством, должно было в какой-то мере возместить утрату церковных имуществ, конфискованных и распроданных во время революции. Эти имущества были признаны законной собственностью их новых владельцев. Помимо духовенства, бонапартизм находил опору в солдатчине, в жандармерии. Духовный жандарм наравне с обычным содействовал осуществлению цели Наполеона и понятно его стремление идти на прочный мир с церковью. В основном конкордат 1801 года действовал до 1905 года, когда во Франции был проведен закон об отделении церкви от государства, и конкордат был отменен. Война, объявленная Пруссией и Францией, кончилась победой последней, потребовавшей уступки для себя левого берега Рейна. За эту огромную территорию Франция обещала раздать пострадавшим государствам духовные княжества. Открылась перспектива грандиозной секуляризации, разгорелись аппетиты, князья, короли, император вырывали друг у друга владения духовенства, вступали между собой в жестокие конфликты, делали Францию третейским судьей в своих спорах, а тем укрепляли влияние и мощь Франции внутри Германии. В общем, были секуляризованы 118 духовных государств, насчитывавших 3 миллиона человек и дававших 21 миллион гульденов ежегодного дохода. Из духовных княжеств сохранились лишь Майнц и Мальтийский орден. Последний спасся благодаря тому, что русский император Павел I, мечтая превратить его в центр борьбы против революционных движений, стал гроссмейстером этого ордена и даже выпустил манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена святого Иоанна Иерусалимского с резиденцией в Петербурге. так как секуляризация 1803 года сильно ударила по католической церкви, то православный царь Александр I хлопотал перед Наполеоном о смягчении последствий этого мероприятия. Особую активность проявил русский посол в Париже Марков, ведший одновременно переговоры с Пием VII и с майнским архиепископом. Так как и Наполеон дорожил контрреволюционной службой церкви, то было решено выдавать князьям-епископам ежегодную пенсию от 20 до 60 тысяч гульденов. Эта милость в отношении ограбленных не могла лишить секуляризацию 1803 года ее значения, состоявшего в частности в том, что она перемешала католическое население с протестантским. Смешение протестантов с католиками, зачастую становившимися подданными протестантских князей, и установление постоянного делового и общественного контакта между представителями разных религий стирали искусственные преграды, создававшиеся реакционным католицизмом, и превращали в немцев тех, которые ранее были лишь католиками. Так Рецис, закон о проведении секуляризации 1803 года, продиктованный французами, сыграл роль в подготовке почвы для немецкого национализма, который менее всего был в интересах французской буржуазии. Подорвав материальную базу католического духовенства, секуляризация нанесла и политический удар церкви. До 1803 года западно-южно-германская знать заполняла младшими членами своих семей капитулы. Духовная карьера была почетна и выгодна, тем более что одно и то же лицо могло занимать одновременно несколько духовных престолов. Избирая князей-епископов, капитулы, естественно, стремились использовать свое положение выборщиков и связывали епископов особыми обязательствами. Без согласия капитула епископ не имел права предпринимать какие-либо серьезные шаги. Если епископ в чем-либо нарушал обязательства, то капитул жаловался папе, а епископ искал помощи у императора. Отсюда постоянное вмешательство в жизнь этих княжеств и папы, и императора. На этой почве участие духовенства укрепилось стремление к независимой национальной церкви. А у другой – ультрамонтанство, то есть слепое повиновение Риму и игнорирование интересов национальной церкви.